Но это ведь, если вдуматься, дополнительная пытка. Нет-нет, с этой безжалостной волей я никогда не смирюсь. Даже теперь, когда отлично знаю, что мы преувеличиваем Господне всемогущество, что многое зависит не только от Него, что есть вещи, неизлечимые болезни, например, которые посылаются совсем другими силами, и нет кого-то одного, кто отвечал бы за все. Иначе, конечно, этому одному нельзя было бы простить ни тех последних недель, когда он действительно мечтал об эвтаназии, ни тех первых дней, когда она осталась одна, а он продолжал все понимать и видеть. Он лежал в темноте, закрыв глаза, никак не умея освоиться в неловком, тучном теле, в наглую захваченном в Москве на сутки. И чувствовал, как худая, светло-русая женщина рядом все крепче закусывает губу. Такую вещь в темноте не разглядишь, но чувство куда денешь. Оно и в теле нелепого Трубникова не оставляло его. Дурацкая такая фамилия — Трубников. Впрочем, и Мальцев тоже так себе.
«Если вы что-то знаете и молчите, — сказала она вдруг еле слышным шепотом, — это такая вещь, которая хуже убийства. Понимаете? Я сразу, как вошла, поняла, что вы что-то знаете. И эти словечки. И вообще, ничего общего, конечно, но ведь не обманешь. Я почти уверена. Вы наверняка, наверняка знаете. Я вас очень прошу. Я вас умоляю».
Он отлично знал эту детскую манеру скандировать по слогам.
«Я никому не скажу. Но бывает же, да? Если вам нельзя, то вы можете хотя бы намек какой-то. Хотя бы привет, да?»
Привет он однажды передавал. Было дело. Был отпуск у Серегина, несчастного, сутулого мужика, которого помнил сын. Сыну не было до Серегина никакого дела. Он помнил его, так сказать, пассивно, безэмоционально. И так называемый Трубников тогда сказал: «Чего тебе парня смущать? Ты лучше зайди, пожалуйста, на улицу Юнатов, дом такой-то, отнеси букет. Положи у двери в квартиру 32». Серегин отнес, но любопытство пересилило. Он позвонил в дверь, стал говорить какие-то глупости, что-то про благодарного анонимного клиента. Очень хотел посмотреть, из-за кого так называемый Трубников так убивается. Посмотрел. Ничего особенного. Ни кожи, ни рожи. А Верку потом 3 дня успокаивали. Ревел безостановочно.
«Вера», — спокойно сказал Трубников, — «чего вы не спите, а?»
Он физически ощутил волну невыносимой тоски, наплывающей с соседней полки. Он только что зубами не скрипел. Сказать было нельзя ничего, ни слова. Мало того, что отпуска бы лишили, вообще сделали бы такое, по сравнению с чем и последние его тутшние недели показались бы раем. Там есть такие изощренные способы, которые здесь и в голову не придут.
«Да, простите», — быстро сказала Вера. «Да уже и приехали почти». «Чего-то я бормотала ночью во сне, да?» — спросила она холодным, розовым, снежным новгородским утром, когда поезд подкатывал к вокзалу.
«Не помню», — сказал так называемый Трубников. «Я, знаете, сам иногда во сне. Даже до крика доходит, если кошмар».
«Нет, мне кошмары не снятся. Мне сплошная радость снится. А проснешься, и тогда кошмар».
«Ничего, Вера», — сказал Трубников. «Все лучше смерти. Помните об этом, ладно?»
«Удачи», — сказала она.
Трубников некоторое время смотрел ей вслед. Надо было, однако, торопиться. Он быстро пошел в зал ожидания и уселся на скамейку.
«Шики-шики-швайна», — пела глюкоза.
«Шики-шики-швайна» сидели вокруг, позевывали, читали газеты. В эту секунду так называемый Трубников любил их невыносимо, потому что пребывать среди них ему оставалось не более минуты, а расставание предстояло не менее чем на год. Он закрыл глаза и с искренним сожалением покинул неприятное тело Трубникова. Валентин Трубников, придя в себя, долго еще сидел на скамье в зале ожидания, пытаясь понять, как это его, приличного человека, начальника планового отдела, отца 2 детей, занесло в Нижний Новгород холодным январским утром. Бывают такие удивительные провалы в памяти. Вроде и не пил ничего. Он не очень хорошо помнил, что с ним было в последние сутки. С тех самых пор, как чужая убедительная воля порекомендовала ему ненадолго заткнуться и принялась бесцеремонно распоряжаться его телом, паспортом и бумажником. Кстати, бумажник. Он заглянул туда и обнаружил обратный билет на дневной поезд. Быстро позвонить жене. Странные, необъяснимые случаи. Наверняка отравление или цыганка. А иногда, читал он, вообще находит со стертой памятью одинокого, потерянного, тоже где-нибудь на вокзале. Как он попал в какой-нибудь Комсомольск-на-Амуре, совершенно не помнит. Определенно повезло. «Конечно, повезло», — думал Мальцев, отдаляясь от Трубникова. «Это, знаешь, как в анекдоте про поручика Ржевского. Некоторые так на березе оставляют. А тебе, дураку, попался еще вполне цивилизованный отпускник».